Но некомпетентность, трусость и непрофессионализм, хотя и заретушированные выигрышными ракурсами, заказными интервью и хором словословия щедро оплачиваемых подхалимов, требуют постоянной дани и собирают ее проигранными войнами, авиакатастрофами, постоянными уступками во внутренней и международной политике, падением авторитета страны, безудержным ростом преступности, экономическим хаосом, массовым обнищанием населения, кризисом морали. Как ни парадоксально, самих руководителей это не касается. Расплачиваются другие, неимущие и никому неизвестные простые люди, гибнущие сотнями и тысячами при полном отсутствии виновных и ответственных за это. Главная задача — набивание собственных карманов — продолжает выполняться при любых, самых неблагоприятных для страны условиях. Хотя нахапывание денег всегда сопряжено с немалым риском. И здесь заинтересованные лица проявляют несвойственные им обычно мудрость, осторожность и предусмотрительность. А не получится ли так, как с Тихпромбанком? Выслушав докладчика, спросил Постряков и провел ладошкой по сильно лысеющей голове. Тогда Тахиров тоже уверял нас, что все будет нормально. Ну и где он теперь? Докладчиком выступал Балабанов, он внимательно посмотрел на заместителя губернатора и едва заметно пожал плечами. — Павел Сергеевич, я говорю только о модели. Тихпромбанк имел комитетскую крышу, а Тахир переоценил свои возможности. У Хондачева солидного прикрытия нет. Но, повторяю, это только модель. На стадии практического исполнения могут случиться любые неожиданности и осложнения. От них никто не застрахован. Но мы не должны вникать в частности. Для этого есть другой исполнительский уровень, другие люди. Олег Степанович Балабанов руководил всеми автозаправками в Тиходонске и прилегающих районах. Он знал, что говорит. Раньше в этом бизнесе было много хозяев. Он смоделировал схему перехода отрасли в одни руки, а год спустя стал единоличным и полновластным владельцем. Здесь немаловажную роль сыграли льготы по налогообложению и щедрые кредиты, предоставляемые областной администрацией. Налаженные связи с поставщиками, умение Балабанова вести дела — и его авторитет еще с тех времен, когда он возглавлял управление нефтепродуктов в областном исполкоме. Имели место и всевозможные эксцессы криминального характера. Где-то сожгли заправку особо упрямого конкурента, где-то слили прямо в поле содержимое дикого бензовоза, а связанного водителя положили рядом с зажженной сигаретой в зубах. Оптовик, поставлявший в область бензин в обход фирмы Балабанова, взорвался в своем «Мерседесе». Несколько человек застрелили, но Олег Степанович, естественно, в подобные вещи не вникал, это был не его уровень, хотя и был осведомлен, что за острые акции отвечает окоп Чебанян, с которым он ни в какие отношения не вступал и которого даже ни разу в глаза не видел. Эти ваши частности приводят к очень неприятным результатам, — недовольно сказал Постряков, обводя взглядом сидящих за овальным ореховым столом солидных номенклатурного вида мужчин. Холеные лица, с, казалось бы, навсегда отпечатавшимся выражением самодовольства и высокомерия, презрительно опущенные уголки губ, полуприкрытые веками глаза, под которыми темнели алкогольные мешки более или менее выраженных размеров, двойные подбородки — чисто российская примета достатка, связываемого с неумеренным потреблением пищи. Костюмы, сорочки и галстуки далеко не всегда безукоризненно подобранные, Все пятеро будто выращены в одном инкубаторе. Так оно и было. Собравшиеся вышли из партийно-комсомольской конюшни, где питомцы были обязаны соответствовать заданным, раз и навсегда устоявшимся стандартам, отклонения от которых не поощрялись. Строгий взгляд белесых глаз переходил с одного сподвижника на другого, как бы просвечивая каждого, хотя их прошлое и настоящее было Пострякову хорошо известно. Низкорослый, с тщательно расчесанным пробором Жарков в былые времена заведовал отделом пропаганды обкома ВЛКСМ, а в новейшей истории возглавлял кредитно-финансовое управление областной администрации. Бойкий толстячок Возганов с ударением на последнем слоге, обязательно подчеркивал он, некогда служил инструктором в одном из райкомов партии. Потом руководил автобазой и теперь обрел себя в лице генерального директора Треста «Урожай», осуществляющего закупки сельхозпродуктов у населения. Крепенький, как гриб-боровик, коротко стриженный, с гладко выбритыми розовыми щеками Каргаполов, имел вид повзрослевшего комсомольского вожака. В застойные годы он служил в КГБ и покинул службу при вуалируемых им самим обстоятельствах с официальной формулировкой «по состоянию здоровья». Сейчас он работал в областной администрации куратором правоохранительных органов. Самый молодой, Андрей Хорошилов, возник ниоткуда, из дикого бизнеса. Став зятем областного губернатора Лыкова, он сделал головокружительную карьеру и теперь занимал кресло главы администрации одного из прилегающих к городу богатых районов. Завершая осмотр, Постряков остановил взор на Балабанове, простоватое лицо которого изображало живейшее внимание и неподдельный интерес. Он умел нравиться начальству, как, впрочем, и все остальные. Люди, собравшиеся в каминном зале бывшей обкомовской гостиницы «Малых форм», небольшом комфортабельном дворце в живописном месте города, который в новейшие времена перешел под эгиду областной администрации, кроме официальных должностей и депутатских мандатов, обладали целой сетью приносящих доход предприятий, торговых точек, крупными паями в уставном капитале приватизированных гигантов местной промышленности, огромными личными состояниями, укрытыми в офшорных фирмах на Кипре и Каймановых островах, а также в солидных европейских банках. Это отличало их от правящей элиты прошлых времен, которая обладала только властью и ничем более. Дачи, машины, мебель, авиалайнеры и все остальное оставались государственными и передавались в пользование на время занимания соответствующих должностей. Они были тесно связаны семейными и иными узами. Родница в последнее время стала хорошим тоном, и члены команды старались переженить сыновей и дочерей, сдружить жен, обзавестись влиятельным крестным или посаженным отцом. Они вместе охотились, парились в банях, нередко совместно отмечали праздники и юбилеи. Но главное, они вместе и каждый по отдельности делали деньги. Собственно, с позиции обычного человека деньги им были вроде бы и не нужны, потому что и имеющиеся было очень трудно потратить, даже если специально поставить такую цель. Но в этих кругах другие мерки. Деньги здесь выступают мерилом возможностей человека, его авторитета. К тому же деньги приносят деньги, и кто попробовал вкус этой азартной игры, тот никогда из нее не выйдет. Они были далеки от криминала и никогда не говорили о столь неприятных вещах, как поджоги, грабежи и убийства, считая, что грязная уголовщина не имеет к ним никакого отношения. Но все прекрасно поняли, о каких неприятных результатах упомянул Павел Сергеевич. Сейчас им нужен был свой банк, прокрутка денег и получение из воздуха баснословных процентов, перегонка средств за рубеж, манипуляции с кредитами. Они могли пользоваться любым и делали это. Но рано или поздно отношения с банкиром должны были стать полностью доверительными. Он превращался в своего человека и неизбежно мог претендовать на равную долю. Дело не только в доле. Посторонний человек не должен входить в свой круг. Поэтому нужен был собственный банк. Создавать его заново — очень долгая и сложная история. Кредитные отношения налаживаются годами. Нужен готовый банк. Но готовые банки на дороге не валяются. Его надо у кого-то отбирать. Тахир попытался это сделать и был убит вместе со своими друзьями. Кровавая бойня в маленьком Париже взбудоражила весь город. «Нам неприятности такого рода не нужны», — подчеркнул Постряков, — «поэтому сделать все мы должны исключительно по закону. Я не соглашусь с Олегом Степановичем в том, что у Хондычева нет надежного прикрытия». Белесые глаза остановились на Балабанове. «Вы знаете, что наш уважаемый коллега и депутат Воронцов пытался взять золотой круг под себя? Он очень серьезный человек. Он умеет добиваться поставленных целей, но у него ничего не вышло. Больше того, он вдруг скоропостижно скончался». Постряков печально покачал головой. «Ведь это очень неприятный факт. И очень жаль, что на него никто не обратил внимания. Я все проверю», — встрепенулся Каргополов. «Проверю и доложу». Сказанное не произвело на присутствующих особого впечатления. Мало ли кто и где умирает. Это происходит на другом уровне. Телефонный звонок разбудил Алекса в 6 утра. — Еще дрыхнешь? — грубо спросил Николай Иванович. — Выгляни во двор. С трубкой в руках Алекс подошел к окну и отдернул занавеску. Внизу стоял 5-тонный грузовик. Водитель выглядывал через опущенное стекло, махал рукой и скалился неизвестно с какой радости во весь рот. Кузов был до краев наполнен черно-коричневой картошкой. Алекс застонал. «Увидел?» — снова ожила трубка. Голос шефа звучал строго и требовательно. «Надевай штаны и пристраивай товар. Послезавтра передашь 15 лимонов.
«Какие 15 лимонов?» — чуть не плача спросил Алекс. «На рынке отборные по 3 штуки за кило, а это вся в земле, как в прошлый раз. Я тогда еле по 2 сдал».
«Поскольку хочешь, сдавай. А передашь 15 лимонов. Или свои доплачивай, или не связывайся с оптовиками. Сам становись торговать».
У Алекса было 3 палатки и 2 места в овощном ряду. Но рынок завален картошкой, и за 2 дня продать 5 тонн второсортного товара было совершенно нереально. Николай Иванович это прекрасно знал.
«Давай, давай, шевелись! Выгони эту блядь и дуй на рынок! Только не мочись пока!»
«Почему не мочиться?» — клюнул он.
Шеф довольно захохотал.
«Потому что потом пойдешь в вендиспансер на анализы, чтобы диагноз точно поставили!»
Николай Иванович положил трубку.
«Что там случилось?» — спросила Светка.
Шеф обознал блядью не персонально ее, а любую бабу, которая должна была находиться у Алекса. Но пришлось на Светку. Она не попадала под это определение. Или попадал? Черт его знает. Все границы постирались, представления перемешались. Раньше как считалось? Проститутка ложится за деньги, блядь, за веселое времяпрепровождение, выпивку, шумные компании, рестораны.
Алекс-то сам не помнил, как оно раньше было. Все Кривуля рассказывал. А сейчас, поди, и он не разберется.
Чего застыл?
Светка скорчила гримасу, наморщила лоб и выпучила глаза, явно копируя его физиономию. Опять кто-то наезжает. Она сидела на не очень свежей простыне, поджав ноги и упираясь тугими сиськами в крепкие бедра. 19 лет, еще не успела истаскаться, хотя трахается с 14. Рыжие волосы растрепаны, вечерняя тушь размазана. В рестораны он ее не водил, денег не давал, так, подбрасывал иногда мелочь на колготки. Все развлечения, видешник, пара стаканов сладкого вина с мороженым, да постель, или что окажется вместо нее, прилавок, мешки с картошкой, брошенный на пол ватник. Ездили, правда, пару раз в Анталью да в Эмираты, по воскресеньям выбирались Кривули в сад, шашлыки жарили, но это уже давно, когда шеф еще не взял за горло. «Не твое дело». Нехотя буркнул Алекс, чувствуя, что испорченное настроение требует разрядки. «Идти надо. Вставай, умывайся, а то совсем на ведьму похоже».
«Вчера совсем другое говорил», — огрызнулась Светка. «Набросился, как голодный солдат. Даже в ванную не пустил».
Она неторопливо поднялась, аптечной резинкой стянула на затылке волосы, так что обнажились некрашенные корни, и зашлепала босыми ногами по щелястому облезлому полу. Бледные ягодицы играли. Синяя мушка на правой расправляла крылья, будто собиралась взлететь. Высоченная, со сводчатым потолком, растрескавшаяся комната была почти пуста. Старый диван, телевизор с видиком на обеденном столе и все. Единственным украшением бывшей коммуналки являлась стройная Светкина фигурка. «Честная давалка» — всплыло в памяти определение из кривулинной классификации, и он двинулся следом. Светка упруго журчала в туалете, Алекс пока стал умываться. Туалет и ванную разделяло нечто среднее между стеной и забором из необработанных почерневших досок, которых хватило только на 2 метра. Дальше объемы служб сливались и вытягивались к 5-метровому потолку гигантским, поставленным на попа пеналом. Ремонт и перепланировка квартиры требовали больших вложений, не говоря о расходах на мебель. При нынешней ситуации такие траты становились нереальными. Уныло излился проржавевший бачок, щелкнула задвижка. — От кого ты запираешься? — лениво поинтересовался он. — Привычка. Светкина манера расхаживать голой по квартире возбуждала Алекса, и сейчас он ощутил прилив мужской силы. Еще не полный прилив, а так, первый толчок, обещающий, впрочем, быстрое восстановление. Только что он собирался зайти в туалет, но сейчас изменил намерение, тем более, что переполненный мочевой пузырь усиливал сексуальные ощущения. Раковина была разбита, мыться приходилось над огромной, сильно обшарпанной ванной. Выждав, пока Светка наклонилась чистить зубы, Алекс присел и стал рассматривать место, где упругие бедра соединялись, переходя в ягодицы и еще кое-во что. Лицезрение густо заросших волосами складок оправдало порыв первого толчка, он выпрямился и стал пристраиваться сзади. Она вертела задом и отбрыкивалась. «Хватит, хватит, сам говорил!» Ухватив белое тело цепкими пальцами, он прекратил верчение и попал, куда хотел. Светка сразу же замерла, привычно уперевшись руками в край ванны. Уже с месяц под ней лежал принесенный Кривулей тяжелый сверток. «Карданные валы», — объяснил тот. «Но зачем прятать их у Алекса под ванной? И откуда у массажиста автомобильные запчасти? И почему у него была такая физиономия, будто на башку кирпич падает?»
«Ну ты чего?»
Мысли перешли в другое русло, и порыв пропал.
«Давай, чего ты?» Светка добросовестно пыталась поправить дело. «Хочешь, в рот возьму?»
«Чего, чего? Сама брыкается. Не хочешь, не надо!»
«Да брось, пошли в кровать, я тебе все сделаю!»
«Некогда уже!» — буркнул Алекс и вышел из ванны. С виноватым видом Светка потащилась следом.